Четвертое. Гетману Великого княжения Русского, Украинского вечно быть первым киевским воеводою и генералом. Пятое. Сенаторов в короне польской выбирать не только из поляков, но и из русских. Шестое. Дозволяется в Киеве устроить академию, которая пользуется теми же правами, как и Академия Краковская, с тем, однако, условием, чтобы в ней никаких расколов арианских, кальвинских, лютеранских учителей и учеников не было, и дабы между студентами и прочими учащимися никаких поводов к ссорам не было. Все другие школы, какие прежде в Киеве были, король велит перевести в другие места. Седьмое. Король и чины позволяют учредить и другую академию на правах киевской, где найдется для нее приличное место. Восьмое. Коллегия, училище и типографии, сколько их понадобится, вольно будет устраивать, вольно науками заниматься и книги печатать всякие, и религиозно-полемические, только без укоризны и без нарушения маестату королевского. Девятое. Случившееся при Хмельницком предастся вечному забвению. Десятое. Подати никаких правительства польское получать не будет, обозы коронные не принимаются. Обе Украины находятся только под гетманским управлением. Одиннадцатое. Король будет нобилитировать казаков, которых представит ему гетман. Двенадцатое. Коронным войскам в Украине не быть, кроме необходимости. Но в таком случае они находятся под командою гетмана, казакам же вольно стоять по всем властям королевским, духовным и сенаторским. Тринадцатое. Гетман имеет право чеканить монету и платить ею жалование войску. Четырнадцатое. Во всяких нужных делах короны польской призываются на совет казаки. Правительство должно стараться как бы отворить Днепром путь к Черному морю. Пятнадцатое. В войне короля с Москвой казаки могут держать нейтралитет, но в случае нападения московских войск на Украину король обязан защищать ее. Шестнадцатое. Тем, которые держали сторону казаков против Польши, возвращаются отобранные имения, и опять они вписываются в уряд. Семнадцатое. Гетману не искать других иностранных протекций, кроме польской. Он может быть в дружбе с ханом Крымским, но не должен признавать над собой власти государя Московского, и казаки все должны возвратиться в свои жилища. 18. Король и республика дозволяют русскому гетману суды свои и трибунал устроить и отправлять там, где захочет. 19. Чигиринский повет остается при гетманской булаве по-прежнему. 20. В воеводстве киевском все уряды и чины сенаторские будут раздаваться единственно шляхте греческой веры, а в воеводствах братславском и черниговском попеременно с католиками. 21. В русских воеводствах учреждаются печатари, маршалки и подскарбии, и уряды эти будут раздаваться только русским. 22. Титул гетмана будет: гетман русский, первый воеводств киевского, братславского и черниговского, сенатор. Выговский получил все, чего только мог желать. Приверженцы его, с которыми он устроил польский союз, были также награждены. Урожденные, то есть бывшие прежде шляхтичами, получили земли, не шляхтичи, но билетованные. Нежинский полковник Василий Золотаренко, рыцарь войска Запорожского, принятый за рыцарские дела в клейнот шляхетства польского, из Золотаренко сделался Золотаревским. Подавшись королю, Выговский хотел еще продолжать обманывать царя, чтобы не иметь на плечах московских воевод, пока не пришли в Украину войска польские и хан Крымский. В августе он клялся верности своей к великому государю перед посланником его дьяком Василием Михайловым, и в то же время войска его уже действовали против Киева. 16 августа прибежали сюда из лесов работники, которые были посланы за лесом на острожное и воловое дело. Солдаты, драгуны и люди боярские, битые, стреляные, пограбленные, и объявили: «Били нас и грабили черкасы, а стреляли из луков татары, идут под Киев многие люди». Воевода Шереметьев вышел сам с воинскими людьми из города и разослал подъезды. Подъезжане встретили полковников Белоцерковского Ивана Кравченко, Брославского Ивана Сербина, Подольского Астафья Гоголя, и, как увидали черкасы, что воеводы наготове, то под Киев не пошли, стали в двух верстах от города, за речкою Лыбедью. Шереметьев послал спросить полковников, зачем они пришли под Киев безвестно со многими людьми. Для чего с ними татары и для чего их люди государевых ратных людей били и грабили, а иных до смерти побили? Полковники отвечали: «Пришли мы по приказу гетмана Ивана Выговского, татар с нами нет. Будет к нам под Киев Данила Выговский, и татары придут с ним. Под Киев мы пришли, и Данила придет для договора о всяких делах». После этого пришли еще два полковника – Поволоцкий Багун да Саблинский с пехоты. А 23 августа явился и Данила Выговский с татарами и черкасами в числе более 20 тысяч. Черкасы отогнали стада у комарицких драгун и начали гонять сторожевые сотни. В то же время Данила Выговский завел сношение с киевским полковником Павлом Яненком, велел на посаде на торгу побивать государевых людей, которые ходили из города для хлебной покупки, и посад зажечь. Шереметьев выслал против Выговского своих товарищей, а сам остался оберегать крепость, но в то время как младшие воеводы бились с Выговским, киевский полковник Павел Яненко своим полком приступил к городу от посада с Киселева городка. Шереметьев выслал на вылазку стрелецкого голову Ивана Зубова стрельцами и солдатами. Зубов поразил черкас, выбил их из Киселева городка, взял знамя, а младшие воеводы в то же время отбили от валу, от золотых ворот Выговского, который, соединяясь со всеми другими полковниками, стал обозом под Печерским монастырем, а татар поставил подле обоза. На 24 число в ночь у земляного вала против Печерских ворот начали было черкасы копать шансы в двух местах, но на рассвете вышли из города младшие воеводы с полковником фон Стадином, который предводительствовал пехотою, ударили на черкас в шансах и нанесли им решительное поражение. Весь обоз, пушки, знамена, бунчук и печать войсковая достались победителям. Много черкас потонуло в Днепре. Данила Выговский ушел в лодке «Сам друг», как говорили раненые. Во время этого боя Яненко из своего обоза с Щековицы приступил к земляному новому валу со всем своим полком, но был сдержан отрядом пехоты под начальством Сафонова, которому с большого боя поспешил на помощь воевода князь Юрий Борятинский с рейтерами. Яненко был разбит и потерял обоз свой на Щековице, которым овладели стрельцы. Много черкас Яненковых перетонуло в Почайне. Со всех этих боев в Москве досталось 12 пушек, 48 знамен, 3 бочки пороху. Пленные казаки сказывали воеводам, что они приходили под Киев по большой неволе. Старшины высылали их побоями, клялись, что будут служить верно государю. Что же касается мещан киевских, то задолго еще до прихода Выговского они являлись к воеводам и говорили, что казаки заставляют их делать на Щековице земляной вал, но что они казакам отказали и валу не делали. При этом мещане просили в случае прихода воинских людей позволить им перевестись в город с женами и детьми и со всем имением. Воеводы позволили и потом сами несколько раз напоминали им, чтоб перебрались в город. Но когда я пришел в Выговский, то мещане стали возиться на Днепр в суда. Воеводы послали сказать им, для чего они возятся в суда, а не в город. Мещане отвечали: «Возимся по приказу гетмана Ивана Выговского. Боимся. Если черкасы город возьмут, то мы пропадем». У них было 7 пушек, данных им князем Куракиным. Теперь, когда подошел неприятель, воеводы требовали эти пушки в город. Мещане отвечали, что они отослали их для починки. Но когда взят был обоз Яненко, то эти московские пушки очутились здесь. В сентябре царь рассылал уже грамоты об измене гетмана с обстоятельным изложением всего дела. Выговский все еще продолжал притворяться. 8 октября он писал государю, что и не помышляет на московские города наступать и присягу ломать. «Бога ради, усмотри, ваше царское величество, чтобы неприятели веры православной не тешились и сил не восприяли. Пошли указ свой к боярину Василию Борисовичу Шереметьеву, чтобы он больше разорения не чинил и крови не проливал». Вслед за этой другая грамота в таком же роде. «Изволь, ваше царское величество, обратить на нас прежнее милостивое лице, видя, что мы и ныне неотменными вашего царского величества подданными остаемся». Дела шли не так, как бы хотелось русскому гетману и сенатору. На восточной стороне Днепра огромное большинство было за Москву, хотя большая часть старшины была за Выговского, и потому царские воеводы, князья Рамадановский и Куракин, могли держаться, опираясь на верных казаков. В последних числах ноября при Варве верные Москве казаки выбрали себе на время в гетмана Ивана Беспалова, чтобы дела войсковые не гуляли. Между тем военные действия начались с обеих сторон. Города и села запылали, несчастные жители начали испытывать на себе все военные ужасы, сами не зная за что. Поляки не приходили на помощь. И чтобы остановить присылку новых воевод московских, Выговский отправил к царю Белоцерковского полковника Кравченко с повинною. На письмо князя Рамадановского, чтобы распустил войско и не приходил на царские города, Выговский отвечал 14 декабря из табора под Ржищевым: «На царские города приходить я не мыслю, а только своевольников своих ускромлю и ускромлять буду, равно как и союзников их. Мы не для того его царскому величеству присягали, чтобы у своих холопий в неволе быть, чтобы они нас за шею водили, но в надежде на вольность больше прежней. А теперь ты, соединившись с своевольниками, многую великую от Малороссии ссору учинил». 13 декабря Беспалый писал государю, что враги наступают со всех сторон, а царские воеводы помощи им, верным малороссиянам, не дают. Царь отвечал, что вследствие приезда Кравченко с повинную он назначил раду в Переславле к 1 февраля, а между тем пусть он, Беспалый, соединившись с князем Рамадановским, промышляет над неприятелем. Неприятель не заставил себя ждать. 16 декабря наказной гетман Выговского Скоробогатенко подступил под Ромны, где находился Беспалый, но был отогнан последним, который после этого дела писал царю: «Если ваша пресветлая царская милость с престола своего не подвигнетесь в свою отчину, то между нами, войском запорожским и всем народом христианским, покою не будет». Выговский Кравченко на обман послал, и ему бы ни в чем не верить. 20 декабря татары и верные Выговскому казацкие полки Каневский, Черкасский, Чигиринский и Корсунский под начальством переславского полковника Цецуры, наказного гетмана Скоробогатенко и поляка Груши дали бой князю Рамадановскому у Лохвицы, но были отбиты. Между тем Шереметьев из Киева писал государю, что Выговский хотел приехать к нему в Киев для переговоров, но что он, воевода, без царского указа не смел пустить его в город и с малыми людьми. Шереметьев прибавлял, что междоусобие в Малороссии может прекратиться только вследствие этих личных переговоров. Царь отвечал ему 21 декабря: «Промышляй всякими людьми, чтоб тебе с гетманом в Киеве видеться и переговорить, какими бы мерами междоусобие успокоить. Но и в Киеве, и в Москве напрасно надеялись на это успокоение». Выговский, получив татарскую помощь, не думал более о мирных переговорах. У него было всегда в запасе одно оправдание, что бьется не против царских войск, против своих ослушников – Беспалова с товарищами. Как тяжело отозвалась в Москве весть о смуте малороссийской, об измене Выговского, так радостно была принята она в Польше, ибо это была для нее весть о воскресении. Мы видели, что польские комиссары в Вильне обязались предложить на сейме об избрании Алексея Михайловича в преемнике Яну Казимиру. Предложение было действительно сделано, но епископы тут же протестовали, что они согласятся на избрание царя не иначе, как с условием, чтобы он принял католицизм, и Ян Казимир велел обнародовать этот протест по всему королевству. Находили 21 причину, почему ни царь московский, ни сын его не могли быть избраны в короли польские, и все эти причины сходились преимущественно к одному, что дом австрийский никак не выпустит из рук своих польской короны. Войны казацкие в соединении с московскую и шведскую втолкнули поляков поневоле в объятия австрийского дома. Король по совету сенаторов еще в сентябре 1655 года предложил императору быть его наследником и обещал согласие всей республике, если только император поможет ей в настоящей беде. Император предложил свое посредничество для примирения с Москвой и Швецией, чтобы тем легче в качестве посредника достигнуть своей цели. Австрийцы внушили полякам, что прельстили московского царя надеждой польской короны, чтобы в этой надежде он объявил войну Швеции, и как только царь вступил с войском в Ливонию, король и сенаторы от имени республики через торжественное посольство поднесли императору корону польскую. Тот публично отказался, но частным образом принял корону для сына своего Карла Иосифа. Король польский в 1657 году объявил королю шведскому, что отказывается от титула шведского и уступает Швеции всю Ливонию. Польше легче помириться с Швецией и поднять ее против Москвы, потому что король шведский не стремится быть королем польским. Между Австрией и Польшей идут совещания, как вести дело с царем, чтобы заставить его продолжать войну с Швецией, пока Польша с нею не уладится. Литовцы по соседству с Москвой и страха льстят царю, но поляки никак его не хотят. Они думают, что самое лучшее средство успокоить австрийцев состоит в том, чтобы папа поручился императору за верность польского наследства для его дома под страхом отлучения. В противном случае объявил, что сеймовое постановление о царе московском нисколько не предосудительно праву австрийскому. Если Австрия будет довольна этим тайным соглашением и ручательством папы, то поляки думают, что им можно будет вести переговоры с царем насчет короны и постановление, сделанное в случае необходимости уничтожить властью первосвященника римского, австрийцы уже давно поджидают Порту и татар против Москвы, чтобы таким образом сдержать себя, а себе проложить дорогу к польской короне. Но в Москве не знали всех этих причин, и царь продолжал хлопотать о польском престоле или, по крайней мере, о соединении Литвы с Москвою. В начале 1657 года он отправил в Литву любимца своего Матвеева следить за тамошними делами. Матвееву было наказано, в случае, если произойдет разрыв между Польшей и Литвою, хлопотать, чтобы литовские войска перешли под высокую руку великого государя и присягнули ему. Матвеев писал, что «литовского войска при гетмане Гансевском немного, но твердо стоит на том, что по смерти Яна Казимира быть королем-царю и ждет сейма, но коронное войско розница». Иные хотят к цесарю, другие к рагуце, третьи не хотят с княжеством литовским разлучиться. Писал, что сейма нечего скоро ждать по причине войны у поляков со шведами. Государь приказывал ему разыскать, через каких панов всего скорее можно добиться до благоприятного ему решения на сейме. Матвеев отвечал, что всего скорее можно получить желаемое через надворного маршалка Любомирского и познанского воеводу Лещинского. Роды их многолюдные, и начальных людей роду их много. Только они государству государя своего вперед не прочат. Нет того, чтоб поболеть о государстве, а просят прежде всего чести и подарков больших. Рагуцы сулил им по 100 000 червоных. Гетман Гансевский потребовал точно такой же суммы у царя.